14 глава Откровения, Рум почитает 1 по 6 стих, пожалуйста. Да?
«И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на телах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим».
Спасибо. Итак, я взглянул, и вот Агнец. Какое чудесное видение. Это не страшное животное, но это Агнец. Агнец Божий. И не из земли, и не из моря, но он стоит на горе Сионе. Вероятно, здесь гора Сион подразумевается в переносном смысле как небесный Сион, как в Еврея 12 глава 22 стих. «Вы приступили к небесному Иерусалиму, к горе Сион, и с ним 144 тысячи». Мы уже знаем из 7 главы Откровения, и сейчас мы уже достигли цели. Это полное число. Все, которые были запечатлены, смотрите, все они дошли. Бог каждого отдельности сохранил. Хотя и зверь, мы читали, рассвирепел дракон. И на челах своих их написано имя Отца. Не 666. И не имя зверя. Здесь специально это противопоставлено сначала число зверя и здесь имя Отца. Это имя Отца, которое они носят. Итак, имя говорит о сущности, о сути. И если у них имя Отца стоит на челах, это значит, что и Отец имеет, распространяет на них свое влияние. О, как часто они думали, думали об этом Отце, как часто они представляли перед глазами своими Его. Апостол Павел говорит нам, чтобы мы помышляли о горнем. И Отец Небесный дал им мышление. Потому что Бог хочет, чтобы мы изменили наше мышление, обновили мышление. Итак, их мышление обновилось при покаянии. И также оно находится под влиянием сущности Отца. Не зверь имеет на них влияние. И здесь не номер, а здесь имя. Потому что для зверя люди не важные. Главное, что у них есть номер или начертание. И зверю не важно, ты имеешь начертание на руке или на лбу. И поэтому зверю не важно, думаешь ты о нем или только ты действуешь так, как он хочет. Главное, что ты признаешь его, поклоняешься ему. Главное, что ты делаешь то, что он хочет. Но отцу, для отца есть разница. Он хочет, чтобы мы размышляли о нем. Не просто наши действия. Для Бога важно. И если рука наша делает то, что Он говорит, или думаем мы так, как Он хочет. Если мы думаем так, как Он хочет, то тогда и рука будет Его, наша рука будет Его. Если мы научились думать, как Бог хочет, то мы будем охотно делать то, что Он хочет. Тогда будет и рука Его, наша рука будет Его рука. Поэтому Библия описывает обращение как изменение мышления, образа мышления. Греческое слово, описывающее обращение, звучит метаноя. Это значит изменение образа мышления. Бог хочет, чтобы мы думали о Нем. Он хочет быть там, где происходит у нас мышление. И это потом воздействует на то, что мы делаем. Также в Римлянам 12 главе, если мы покаялись, и когда мы стали верующими, то Он хочет менять нас, хочет изменить наш характер. Как Он делает это? Через обновление ума нашего. 12 глава, 2 стих. Должно измениться наше мышление. Если мы думаем так, как думает Бог, то мы будем действовать соответственно. Если мы проповедуем, то мы хотели бы, чтобы это имело какое-то воздействие и на дела людей. Наша проповедь. И это хорошо. Но надо, чтобы сначала изменилось мышление. Поэтому очень важно, чтобы мы показали, почему изменилось наше действие. Или почему должно было измениться. Апостол Петр и апостол Павел постоянно показывали, почему мы делаем то или другое. Почитайте послание апостола Петра. Как он показывает, как он обосновывает, почему то или другое мы делаем. И апостол Павел делает то же самое. Если мы проповедуем, то это не просто важно, чтобы мы сказали, верующие должны так или так делать. Надо показать, первое, какое положение имеет верующий, кем мы являемся во Христе Иисусе, откуда приходит сила наша, и почему Иисус хочет изменить твою жизнь. Например, апостол Павел говорит, мы не должны обманывать друг друга, но не делай там точку. Почему мы не должны обманывать друг друга? Потому что вы члены одного тела. Он описывает, что мы один организм. Как же ты, получается, что ж ты делаешь? Ты обманываешь такого же, как и ты, в одном теле. Причина почему? Не просто не обманывать. Глаз же не должен обмануть уста. Или ухо не должно обмануть руку. Апостол Павел обосновывает, почему наши действия должны быть таковыми. И если я думаю, что мой брат и я, мы в одном организме, мы одно и то же, одно тело, это помогает мне соответственно вести себя. Понимаете? Есть много других таких мест, это просто один из примеров. Бог хочет наше мышление. И здесь эти 144 тысячи, они достигли цели. И имя Отца написано у них на челах. И я услышал голос. И он услышал пение. гуслисты играют, и пение, и они поют. Они поют как... Это они поют песню, и эта песня им не знакома. Они поют перед престолом и перед четырьмя живыми существами, и перед старцами. И никто не мог научиться этой песне. Только эти 144 научились. Почему? Потому что они искупленные от земли. И как и искупленные, они поют собственную песню. Ангелы не могут петь эту песню, песни избавления, потому что они не избавлены. Они и не грешили, эти ангелы не грешили. Но эти искуплены от земли. Там внизу они были на земле. И Бог искупил их, выкупил от земли. Потом пришли трудные времена. Им нельзя было больше ни покупать, ни продавать. Они не могли больше ни покупать, ни продавать. А что же помогло им устоять в это время? Мысль о том, что они сами искуплены. Бог купил нас для себя. И это помогло им. Чтобы они устояли. Чудесная картина здесь. И далее, это те, которые не сквернились с женами. Ибо они девственники. Это не значит, что они женщины. Вероятно, это мужчины и женщины. Но здесь написано, что они девственники. И это тоже образное такое высказывание. Они нетронутые, как девы. Они полностью существовали для Бога. Когда женишься или выходишь замуж, сложнее становится служить Господу. Потому что у тебя есть другие обязанности. Тебе надо, что касается семьи, очень много делать для семьи. Естественно, что служить в семье – это тоже своего рода богослужение. Потому что семья имеет первостепенное значение. Ты не можешь сказать, я иду служить Богу, а семья умрет в это время с голоду. Так нельзя. Апостол Павел говорит, что неженатым легче. Они могут больше служить Господу. В 1 Коринфянам 7 главе написано это. Ja, das ist... Ja, ich hieße, wer wie gerufen ist, so bleibt in dem, das ist vielleicht nicht das. Ja, 32, ja. Ja. 32 и 33 стихи описывают это, и 34. 1 Коринфянам 7, 32 по 34. Ja. Ja, ich habe das, ich habe gesagt. Чтобы вы благочинно непрестанно служили Господу, написано. Это говорится не свободным, не женатым. Интересно, там без развлечения, там в греческом написано без отвлечения. Без отвлечения. И так им легче служить. Они живут уже на земле, как на небе. Что касается служения Христу. У них нет семьи, и семья не препятствует. Поэтому они могут служить Господу, не отвлекаясь. И это понятно, что они и хотят жить для Господа. Это написано здесь, что они девственники. Это значит, что они служат Господу, не отвлекаясь. И дальше мы будем это читать. Дальше он описывает это. Что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они не говорят, подожди, я еще в семье не все сделал. Они без отвлечения служат Господу. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И они следуют за ним, куда бы он ни пошел. А куда идет Иисус Христос? Сегодня. Мы сегодня уже хотим так жить. И куда сегодня идет Иисус Христос? Где Он хочет, чтобы я был сегодня? Я был на собрании как-то, проповедовал там, и после этого мы сидели вместе немножко, и там была молодежь присутствовала, и один спрашивает другого. Сейчас у нас воскресенье, после обеда, свобода. Что будем делать сегодня-то? А что ты будешь делать? Еще точно не знаю. Пойду, наверное, туда, наверное, или туда пойду. И потом пришла мне мысль такая. А куда сегодня после обеда пойдет Христос? Может быть, надо Его спросить, куда Он пойдет, прежде чем решать, куда я пойду. Они здесь написано, пошли последовали за Ним, куда Он не пошел, куда бы Он не пошел. Поэтому можем спросить, Господь Иисус, куда Ты поведешь меня сегодня? Иногда это понятно, и спрашивать не надо. Некоторые вещи уже ждут нас. У нас есть обязанности. Понятно, надо обязанности выполнять. Как отец, как мать, как брат или сестра. Различные обязанности есть у нас здесь на земле. Но есть некоторые области, где у нас нет ясности, где есть частичная, скажем, свобода. И поэтому мы спрашиваем, Господи, что сейчас? Веди Ты меня. С кем мне поговорить? Может, посетить кого-то? Может, кто-то нуждается в моей помощи? Может, кто-то нуждается, чтобы я рассказал о Евангелии ему? Может, есть какая-то овца заблудившаяся, которую надо найти. Господи, куда Ты пойдешь сегодня? И Господь поведет. Он ведет каждого в отдельности. И каждый должен следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Однажды мы закончим нашу жизнь. Однажды мы умрем. Но прежде чем мы умрем, нам надо часто умирать. Сначала мы учимся тысячу раз умирать, пока мы не полностью умрем. Или пока Он не заберет нас. Сейчас sollte man das ein bisschen klären, was heißt es, tausendmal sterben, vielleicht muss ein bisschen das... Он сказал, сейчас тысячу раз умирать. Я говорю, объясни это. Апостол Павел говорит, я умираю каждый день. Как умирает апостол Павел каждый день? Für sich, für sein Ich. Für sein Ich. И часто ему надо было еще сражаться. И ему было бремя дано нести. Для него это было постоянное отказаться от чего-то, умереть для чего-то. А кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. А кто теряет ее для Господа, тот приобретает ее. И он тысячи раз говорит «нет» себе. Потому что Иисус Христос сам был агнцем, который отдал свою жизнь. Он взял крест свой на себя. Сначала каждый день он брал этот крест на себя. А потом он направил лицо свое в Иерусалим. В Луки в 9 главе мы пишем это. Он направил лицо свое в сторону Иерусалима. И что он делает в Иерусалиме? Умирает. Он говорит, пошли, умрем. Кто пойдет со мной умирать? Он спросил, кто пойдет со мной? Следуй за мной. Мы пойдем умирать. Иисус Христос пошел первым умирать. И стал агнцем Божьим. И мы следуем за Ним. Куда бы Он ни пошел. А в вечности мы будем сидеть, наверное, так вот, на Золотой улице где-то там. И будем, что же делать сейчас, думать. Как провести здесь время? Сейчас нету ночи, только день. Времени много. Наверное, будет страшно скучно там. Чем заниматься там? Здесь ясно, что, чем будем там заниматься. Мы будем следовать за Ним так же на небе, как и здесь на земле следовали. Он будет водить нас и каждый день водить в другие места. Точно так же, как мы научились здесь уже жить в зависимости от Него, точно так же мы будем жить в зависимости от Него там в вечности. Каждый день в вечности мы говорим, Иисус, я здесь, я готов идти за тобой. Чем будем заниматься сегодня? Он скажет, пошли. У нас много работы. Это будет очень интересно. Это будет огромная вселенная. Эта вселенная будет отличаться от этой. Может быть, там будут какие-то планеты, которые будут пустыми или еще что-то. Нет. Новая вселенная, она будет населена. Будет, есть миллионы или миллиарды ангелов. И мы знаем, что верующие будут над ангелами. Там не будет скучно, не бойтесь. Мы в 21 главе еще раз поговорим это. Vielleicht, weißt du, letztes Mal hast du gesagt, diese jetzt Jungfrauen, dass das nicht unbedingt die nicht verheiratet sind. Hast du letztes gesagt? Jetzt hast du das nicht gesagt. Nein, sag es. Lukas, dass er das Gesicht festmachte Richtung Jerusalem, weil das auf Russisch nicht so übersetzt. 51, наверное. Что там посреди Луки 9:51? Что там написано? Weißt du, hier steht geschrieben, er wollte nach Jerusalem gehen. Wollte auf Russisch. Ja, nur so. So einfach. Als die Tage des seines Aufnehmen kamen, wollte er nach Jerusalem gehen. Жалко, что так у вас просто переведено. А как по-украински? Wollte gehen. Ja. Он трудно даже перевести на русский. Он сделал лицо свое твердым по направлению к Иерусалиму. Да? Как это понять правильно? Это значит, что он... Да. Принял твердое. Хотя он знал, что его там ожидает, но он принял твердое решение. Er hat sich so hart entschieden. Он направил свое лицо на Иерусалим, ни направо, ни налево, только туда. Твердо решил. Исаия, похоже, тоже говорит, что... Есть, да, как там сказать? Нет, и как? Как? поставимся. Ну, немножко оно, конечно... А вот 50 глава 7 стих. Посмотрите, как написано в Исаии. 50 глава 7 стих. Да, вот. Имеется в виду, что он не повернется ни направо, ни налево. От принятого решения. Угу. Это какая следующая? Это какой стих ты прочитал? 7? Окей. Ukrainisch schon ein bisschen so, aber weißt du, dieser Begriff ist ein bisschen unverständlich. Так я же говорю, что ты читаешь что-то, я не пойму, что. А что-то другое дело, да. Итак, ничто меня сейчас не увлечет в сторону от этой цели. Да, ничто не сдвинет как бы меня. У меня так лицо крепко, твердо направлено к этой цели, что ничто меня больше не сдвинет. Не направо, не налево. Я пойду только туда. И когда в 53 стихе написано, когда он... Что? 53? Что ты говоришь? Потому что вид, он имел вид путешествия в Иерусалим. Путешествующий в Иерусалим. Да, его лицо было направлено в Иерусалим. По нем было видно, что это он так был твердо направлен, что по нем было даже видно, куда он идет. Wie konnte man das jetzt feststellen, dass er jetzt nach Jerusalem geht? Wie haben Sie das bemerkt?
Naja, die Samariter, da gibt es wahrscheinlich gewisse Straßen, das ist klar, die Juden mussten ja durch das samaritanisches Land gehen.
Ja. Евреи тогда шли через Самарию.
Und die Juden, die Samariter, und es ist klar, wenn von Galiläa kommt und jetzt geht in den Süden.
И понятно, что если он идет через с Галилеи идет по югу Самарии,
das haben sie nicht zugelassen. Das wollen wir nicht, wenn einer von den Juden da durchgeht.
И они не хотели, чтобы евреи проходили через их страну, И никогда не увидели, что он идет по той дороге, которая ведет на Иерусалим, то они его не приняли. Некоторые шли по Десятиградию, чтобы обойти это место. Чтобы не идти через самарянскую страну, через самарянское селение. Видите, они не приняли его. Вероятно, он хотел там что-то сделать, но они его не приняли, потому что он шел по дороге в Иерусалим. Они увидели, что он идет в Иерусалим. Они же... Может, они и спросили его, куда ты идешь. Дальше. Итак, они пошли, куда бы он ни пошел, шли за ним, следовали за ним. Они в действительности, это нельзя сказать, что они были неженатые или незамужние. Это опять-таки образное высказывание. Это просто показывается их преданность Богу здесь. Они просто не осквернились от мира. Они не участвовали в духовном блуде. И они не отвлекались на что-то мирское, чем-то мирским, не увлекались. И они искуплены как первенцы Богу и Агнцу. Они все являются первенцами. Всех, кого Бог искупил, являются первенцами. Первенец – это начало жатвы. Первое всегда принадлежало Богу. Это принцип всего Ветхого Завета. Если ты работаешь на поле, первое, что ты собираешь, принеси Богу. Если у тебя есть животные, первое животное, которое рождается, принадлежит Господу. Если у тебя дети, твой первый сын принадлежит Господу. Ты можешь его выкупить, какую-то жертву за него принести. Потому что ты не имеешь права приносить жертву детей. И поэтому ты даешь что-то другое взамен за своего сына, первенца. Это принцип Ветхого Завета. Что все первенцы прилежали Господу. Wie groß war diese jetzt abkaufen für den Sohn? Vielleicht пол шекеля серебра вроде бы. Вроде бы. War das jetzt zahlbar für jede Familie? Das Geld. Трудно сказать, насколько это доступно было, но они должны были платить эти деньги. В Tempel muss man das abgeben. Моисей это использовал для скинии, тогда еще не было храма. Из этого серебра потом сделали подножие для этих колонн. Можно посмотреть потом эти места, не помню точно. В Новом Завете мы имеем тоже такие места, что мы первенцы. Иакова 1.18, например. Там тоже говорится о том, чтобы нам быть некоторым начатком, имеется в виду первенцами, некоторыми первенцами его создания. Я. 1.18 Иакова. Hier steht das jetzt Anfang oder doch jetzt Erstling? Ab Arche у тебя написано, да? Не, по гречески. Ab Arche написано. Arche это начало вообще-то. Ага, это не слово начало, это начаток. Начаток. Начаток имеется в виду это первое. Первое. Или возьмем Еврея 12. Ab Arche, да? Ну правильно, Ab Arche. 23, Евреям 12:23. Вы приступили к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Итак, первенцы. Верующие имеют право первородства. Это те, которые получают благословение. Мы помним Исава и Якова. И Иаков смог купить это право первородства у Исава. И Исав сказал, да мне все без разницы. Я голоден, мне надо покушать. Что мне твое первородство? Что мне даст твое первородство? Бери его. Я хочу сейчас, и на этом месте хочу наполнить живот свой. Это была философия Исава. Я хочу жить сейчас и на этом месте. Иаков нет. Иаков думал о будущем. Он хотел быть благословенным. И он продал, Исав продал свое первородство. И Исав продал. И как раз в 12 главе к евреям говорится здесь об этом. Несколько стихов раньше. И он говорит еврейским верующим, не будьте похожи на Исава. старайтесь иметь мир со всеми и святость. 16. Вова, прочитай 14 по 17 стих Евреям 12 главу. Это Евреям 12 глава. Ничего, бывает. С 14 по 17, да. Дальше. Спасибо. Видите, когда он потом, и когда уже надо было Исааку благословение отдавать, он повел себя так, как будто он не продал свое первородство. Он хотел быть благословенным. И когда отец уже дал благословение свое, он начал плакать, как ребенок: «Папа, может, у тебя еще есть еще одно благословение для меня?» Слишком поздно. Благословение уже было отдано. И здесь написано, он не смог переменить мысли отца. И он со слезами искал этого. Здесь написано, что и он не нашел места для покаяния. Он, это значит, что он, у него не было возможности поменять образ мысли отца. Свое мнение он уже поменял. Он захотел получить благословение. Но уже ход мысли, образ мышления отца он уже не мог поменять. Хотя и просил об этом изменении образа мышления отца со слезами. Но было слишком поздно. Он не получил. Но что я хотел сказать этим? И эта связь между продажей и первородства и здесь 20 стих между церковью и первенцем. Вы являетесь церковью первенцем, не продавайте свое первородство. И в вечности стоят этих 144 тысячи искупленных от земли, как первенцев. Они, значит, принадлежат Богу. Первенцы принадлежали Богу. И первенец – это еще и значит, что имеющий преимущество. И Бог возвысил их в ранг первородства. И в Бытие... Уже? Быстро. Что? In Römer steht auch gleich geschrieben, war der Erstlinge von vielen Brüdern. Первородным, да. Там и там не... Бытие 49 глава 3 стих. Верх здесь, верх достоинства и верх могущества. Итак, первородство значит верх достоинства и верх могущества. Бытие 49 глава, 3 стих. Итак, все первенцы Церковь Христова имеют такой ранг верх достоинства и верх могущества. Все искупленные, вся Церковь. И в устах их нет лукавства. В устах зверя было много лукавства и много богохульного. Страшно было то, что изрекали его уста. Но из уст этих людей выходило только прославление Бога. И поэтому они непорочны пред престолом Божьим. Видите, они... Это здесь не на земле, а перед престолом Божьим. Они уже достигли небесной цели. Пауза за тобой, Махмуд.